首先呢，讲一讲关于走火入魔之说。
Сначала поговорим о выражении «утечка огня» и «впадение в бесноватость». Я могу вам точно сказать, что это выражение пришло из художественных произведений, и на самом деле такого явления абсолютно не существует. Обычно мы называем утечкой огня и впадением в бесноватость состояние людей, слова и поступки которых путаны и хаотичны. Они одержимы низкими нечистыми духами. Но это не утечка огня и впадение в бесноватость. Это просто вызвано тем, что сам человек не хочет делать хороших дел, а хочет делать плохие. Такое может случиться и со многими, кто не занимается цигун. Но это никакая не утечка огня и впадение в бесноватость. Это плохие и очень низкие нечистые духи могут заставить человека говорить путанно и поступать хаотично. Те, кто даже немного выше по уровню, уже понимают и не будут создавать хаоса. Есть еще одна ситуация. Человек занимается цигун. И если ци где-то не проходит, например, ци поднялся в макушку, то он там и вращается. В цигунских кругах об этом говорят, что если ци поднялся до макушки и не может опуститься, это может привести к утечке огня и впадению в бесноватость, что является опасным и может вызвать заболевание. Из-за этого люди начинают сильно волноваться, и в результате у них действительно появляются болезни. Но это не утечка огня и впадение в бесноватость. Скажу вам, что ци ничего из себя не представляет. Ци и есть ци, он не может лечить. У тебя в теле есть ци, и у него тоже есть ци. Оба ци находятся на одном уровне, поэтому между ними нет взаимообусловленности. Ты лечишь другого с помощью ци, но у него тоже ци, который может даже наоборот вылечить твой ци. Поэтому ци не может лечить и ничего из себя не представляет. Это совсем не так, как говорят люди, что кто-то на большом расстоянии спускает ци, и он имеет большую проникающую силу. Это совсем не так. Цель закалки ци в том, чтобы очистить тело в процессе совершенствования на самом низком уровне, а также чтобы вместе с этим заложить некую основу, то есть, как говорят, установить треножник и печь, собрать лекарственные травы для изготовления дань. Это те вещи, которые необходимо делать на этом уровне. Кто-то говорит, стой на улице за толстой бетонной стеной этого зала, а я испущу ци, и ты его примешь. Что ты примешь? Тот человек очень чувствительный и говорит, что да, он принял поток ци. Ведь ци – это материя, поэтому, конечно же, он что-то ощутил. Почему этого не видно глазами? Потому что ци движется в другом пространстве. Изначально все эти вещи, которые надо закалять, находятся в другом пространстве. Ты тут испускаешь ци, но в другом пространстве нет этой стены. Поэтому, конечно же, он его примет. Но почему тогда бывает и так, что кто-то испускает ци на открытом месте, а другой не может его принять? Это потому, что место открытое тут, а там в другом пространстве есть преграды. Это совсем не какие-то мистические вещи, как о них думают люди. Цель закалки ци именно в том, чтобы избавиться от болезни и очистить тело, тем самым заложить основы для совершенствования на высокий уровень. Вначале тело очень мутное. Если человек продолжает практиковать, постепенно его тело светлее. Он практикует дальше, и ци становится желтоватым. Это является самой высокой формой закалки ци. При твоей дальнейшей практике ци исчезает, и ты входишь в состояние молочно-белого тела. В этом случае уже никакого ци нет. Если попытаешься его испустить, не получится. Ци не будет испускаться. Почему? Все потовые поры твоего тела открыты. Если попробуешь набрать ци в холщовый мешок, то не сможешь этого сделать. Все его тело открыто. Он не может принимать и испускать ци, у него нет ци. Конечно, гун действительно может появиться у человека только после того, как он выйдет из состояния молочно-белого тела. Он уже превышает уровень обычных людей, и поэтому может контролировать обычных людей и излечивать болезни. У него уже есть материя высокой энергии, поэтому этот ци изначально ничего из себя не представляет. Ци не играет никакой обусловливающей роли. Когда человек практикует, он закаляет ци для очищения тела, особенно в системе Дао, где уделяют внимание прохождению ци по каналам. Когда ци достигает макушки головы, пройдя через точку Юйчжэн, когда не может в этом месте прорвать точку Хэйчжун, то не может опуститься, и ему ничего не остается, как кружиться в макушке. Когда прорвет, то опустится. Ци не может привести к болезни. Но не знаю, кто распространяет слухи в кругах цигун о том, что когда ци достигает макушки и кружится там, человек может заболеть. Так как ци – это материя, то, конечно, он может ощутить тяжесть в голове, почувствовать, что там есть ци. Но ци не может вызвать никакого заболевания. Почему некоторые люди сильно испугались, в результате действительно заболели? Почему может случиться такое? Это вызвано их пристрастием. Человек может сам вызвать у себя болезнь. Говорят, что болезнь возникает в 70% случаев от психики и в 30% от самой болезни. Приведем пример. Во время Второй мировой войны одного человека привязали к кровати, взяли его руку и провели по ней каким-то предметом, но не ножом, а ему сказали, что вскрыли ему вены, чтобы он умер от потери крови. Затем приоткрыли кран и пустили в ведро воду. Капли воды падали все быстрее, и вскоре человек умер. Утекла вода из крана, а не его кровь. Ему сказали, что вскрыли вены. Глаза у него были завязаны, и он ничего не видел. Поэтому и подумал, что у него действительно вскрыты вены, и от этого умер. Разве эта смерть не вызвана его психическим состоянием? То есть ты сам можешь навлечь на себя болезнь. И еще вы знаете, что при совершенствовании на высокие уровни очень важна способность уразумения. Если ты считаешь, что заболел, то разве это не говорит о том, что у тебя плохая способность уразумения? Даже если ты усовершенствовался до этого этапа, твой ци достиг макушки и должен быть пробит большой небесный круг или малый небесный круг. Даже если ты практикуешь хорошо, но считаешь, что это у тебя болезнь, твой синь-син уже опустился и стал таким же, как и у обычных людей. Если ты стал таким же, как обычный человек, твой гун абсолютно не может дальше расти. Если ты еще и сам хочешь заболеть, тогда ты действительно заболеешь. Эта тема в кругах цигун обсуждается как нечто загадочное, думают, в чем же дело. Но такое абсолютно не существует. Есть еще один вопрос. Какой? Очень многие занимающиеся цигун, которые закаляют гун, заболели психическими болезнями. Еще есть и те, кто практиковал, и у них парализовало половину тела. Они занимались цигун, и у них возникли какие-то болезни. Могут заболеть чем угодно. Они говорят, что это случилось из-за занятий цигун. А если стал страдать психической болезнью, то утверждают, что это утечка огня и впадение в бесноватость. Вот такое распространяется в цигунских кругах. И кто знает, кто не знает. Все об этом рассказывают. На самом деле, они делают это из-за стремления показать себя, показать, что они в этом разбираются. Но на самом деле они ничего не понимают. Фактически, все это совсем не так. Это также не утечка огня и впадение в бесноватость. Но почему во время практики цигун можно заболеть? Ты являешься обычным человеком. Разве ты можешь не болеть? Думаешь, что если начал заниматься цигун, то получил страховку от болезней? Если ты практикуешь цигун, то должен поступать согласно требованиям к синь-син, которые предъявляет такая форма совершенствования, как цигун. Ты должен обращать внимание на нравственность, повышать свой синь-син, повсюду вести себя как хороший человек, не бояться страданий, проявлять великодушие во время противоречий между людьми. Только тогда ты сможешь по-настоящему быть свободным, только тогда сможешь повыситься и изменить свое тело. Только когда ты достигнешь такого состояния, учитель может изменить всю твою жизнь, твой жизненный путь. Изменить твою жизнь значит заново запланировать твой жизненный путь. Ведь на твоем жизненном пути ты именно должен заболеть, столкнуться с неприятностью, или, может быть, страдать психической болезнью, или же стать парализованным и не двигаться всю оставшуюся жизнь. Жизнь обычного человека запланирована именно так. Однако подумайте, сколько из занимающихся в парках являются настоящими практикующими? Да, они хотят избавиться от болезни. Но если ты не поступаешь по сверхобычным требованиям, ведь цигун действительно является сверхобычным, это не зарядка, то если ты не придерживаешься этих требований, как ты сможешь излечиться? Если ты не излечился, то значит все еще занимаешься закалкой ци. Если не требуешь от себя по высоким нормам, то ты такой же, как обычный человек. Тогда ты и есть обычный человек, даже если ты и занимаешься цигун, ты все еще являешься обычным человеком. То есть никто не изменил твоего последующего жизненного пути, а на твоем последующем жизненном пути по-прежнему существуют болезни, существуют неприятности, и в определенное время ты непременно заболеешь. Как только придет время, ты и заболеешь. Когда придет время, заболеешь психической болезнью, или парализует половину твоего тела, или заболеешь другой серьезной болезнью. Могут возникнуть всевозможные болезни, ведь ты обычный человек, и как при этом можно не болеть? Практикуя цигун, надо поступать по требованиям цигун. Тело очистится только тогда, когда достигнешь определенных критериев. Если ты не достиг тех критериев, то ты, естественно, являешься таким же, как и обычный человек. Никто не изменил твоего жизненного пути, и когда приходит время, ты болеешь. Некоторые не понимают этого. Они считают, что если начали заниматься цигун, то уже не будут болеть. А как только заболевают, то говорят, что это утечка огня и впадение бесноватости. Или же, когда заболевают, говорят, что эти болезни возникли в результате практики цигун. Они наклеивают на цигун такие грязные ярлыки. Разве не так? Подумайте, разумно ли так поступать? Очень многие довольно упрямые люди, у которых мышление и познание ограничены, закрытыми глазами выступают против цигун. Изначально они не верили в него. Кроме того, многие действительно не могут ясно объяснить, утверждая то, что изначально неправильно. Огульно что-то распространяют. В результате все это и привело к разговорам о том, что практика цигун может привести к утечке огня и впадению бесноватости. Так и сложилась эта ситуация. Только что я говорил, что это обычные люди. Не смотри, что он практикует цигун. Разве как только начал практиковать цигун, то и стал своих обычным человеком, он не достиг нужных критериев, поэтому все еще является обычным человеком, который по-прежнему должен болеть. Это один вопрос. Есть еще одна ситуация. Какая? Человек практикует, и у него возникает некое цигунское состояние. Люди тоже говорят, что это у него утечка огня и впадение в бесноватость. Хорошо еще, что в цигунских кругах так не считают. Так говорят только среди обычных людей. В кругах цигун говорят, что это у него цигунское состояние. Что это за состояние? В последнее время этого уже нет. После начала реформ и открытости мышление людей тоже открылось. Несмотря на то, что раньше люди говорили, что все это суеверие, что они не хотят об этом слушать, но эти вещи действительно существовали. Некоторые очень упрямые люди размышляют о том, почему возникают эти непонятные явления, как их объяснить. Они думают об этом, поэтому и не считают, что эти вещи являются невообразимыми. То есть их мышление уже значительно открылось и расширилось. Несколько лет назад в процессе популяризации цигун появилось это цигунское состояние. Оно появилось в те годы. Почему у человека может возникнуть цигунское состояние? Потому что этот человек довольно упрямый. До какой степени он упрям? Он считает, что все эти знания, которые он получил в течение жизни, являются абсолютной истиной. Все, что не описано в учебниках и не познано, он считает идеализмом и суеверием. Даже когда кто-то говорит о цигунском состоянии, о явлениях цигун, он считает все это смешным. Он думает, что общество развелось до нынешней эпохи электроники и компьютера. Космические корабли уже летают в космос, на Луну, и в такое время вы еще говорите об этих старых суевериях. Он так считает, но на самом деле это не какие-то суеверия. Все достигнутое человеческой наукой в этой необъятной вселенной еще очень далеко от достижений разумных жизней на других планетах. Все достигнутое является очень незначительным, и его можно сравнить с уровнем познаний в детском саду. Наука выбрала такой путь, по которому она развивается очень медленно. Я скажу, что если развиваться по пути древней науки Китая, то развитие было бы очень быстрым. Она непосредственно исследовала человеческое тело, жизнь и Вселенную. А нынешний путь очень ограниченный. В науке осмеливаются что-либо признать и изучать только тогда, когда это осязаемо и видимо. То есть этот человек довольно упрямый. Он ни во что не верит, особенно в последний период культурной революции, когда началась популяризация цигун, в головах людей было полностью материалистическое сознание. И вот в таком состоянии он встретился с цигун. Конечно, в то время для такого человека зачастую было очень трудно соприкоснуться с цигун, но даже если он не касается цигун, это не значит, что он не может заболеть. Он заболел, а нынешние методы лечения очень ограничены. Пошел в больницу, там его не вылечили. На самом деле он не верил даже в китайскую медицину. Если не вылечили, как же быть? Ведь очень больно, болезнь доставляет страдания, и он ищет любые способы лечения. Обратился к китайской медицине, но и там не помогли. Ему сказали, что есть мастера цигун, которые могут лечить, и что можно обратиться к ним. Человек пошел крайне неохотно, просто захотел попытать счастье, ведь он не верит в это. Вот так он и пришел к цигун. Однако этот человек упрямый, таким его воспитало современное общество. Он упрямый, но это не означает, что изначально у него плохая природная основа. Возможно, его изначальная природная основа очень хорошая. В результате у других, кто давно практикует цигун, нет таких хороших ощущений, как у него. Чем больше он практикует, тем лучше себя чувствует. Через несколько дней практики не только прошли его болезни, но даже открылось небесное око. Так как у него очень хорошая природная основа, его небесное око сразу же открылось на очень высоком уровне. Он действительно воочию увидел разные формы и состояния живых существ и различных предметов, существующих в других пространствах. Он увидел, и это стало для него большим потрясением. Его упрямая голова в один миг соприкоснулась с этими вещами. Его мозг не может этого выдержать, и он думает, как такое может быть? Вещи, которые я всегда считал суеверием, оказывается, действительно существуют. Он не может держать себя в руках, впадая в смутное неразумное состояние. Однако у таких людей могут появиться сверхспособности, поэтому некоторые говорят, что это состояние гунэн. То есть он не может держать себя в руках, он увидел, что все, о чем он слышал раньше, действительно существует, и он повсюду рассказывает об этом. Ему не верят и говорят, что у него утечка огня и впадение в бесноватость. Многие другие упрямые люди говорят, что это состояние утечки огня и впадение в бесноватость у него появилось в результате практики цигун. Вот так говорят. Однако у него нет утечки огня и впадения в бесноватость. Через некоторое время его состояние стабилизируется и все нормализуется. Просто это вызвано тем, что его мозг не выдерживает такого давления, не может этого перенести. Конечно, все это отражается и в его внешних проявлениях. Он видит многочисленные вещи других пространств, видит множество пространств с множеством живых существ. Они летают и парят. Например, обычно, когда два человека сидят и разговаривают, то просто смотрят друг на друга, а он нет. Когда он с тобой разговаривает, он водит вокруг глазами. Вдруг посмотрел сюда и что-то сказал. Люди говорят, что с ним все ясно. У него психическая болезнь, утечка огня и впадение в бесноватость. На самом деле, он просто может видеть то, чего другие не видят и не понимают. Конечно, позже он постепенно уяснил. Я не должен так себя вести, ведь другие этого не видят. Я все время смотрю по сторонам, и меня называют сумасшедшим. Когда он сам это поймет, то все нормализуется. Это и есть проявление, которое люди называют цигунским состоянием. Есть еще одна ситуация, и она довольно серьезная. Обычно в начале практики с этим могут столкнуться многие совершенствующиеся по правильному закону. У небольшого числа людей реакция может быть довольно сильной. Это не утечка огня и впадение в бесноватость, это не отражается на поверхности, но может вызвать хаос мышления. Могут быть такие люди. Однако зачастую, когда это очень сильно проявляется, то может быть заметно на поверхности. Когда оно очень сильное, то может проявиться. У людей есть мыслительная карма. Раньше на курсах я не упоминал об этом отдельно. Говорил только, что карма сама по себе является дьяволом, что карма — это живое существо. Эта мыслительная карма — это такая вещь. То есть раньше, если говорить с позиции религии, то в прошлых жизнях мы так не говорим. Так или иначе, в прошлом или же в первой половине жизни ты думал о многих плохих вещах. Таким образом, в мозгу возникало множество ругательных слов, очень плохих мыслей и даже крайне плохих идей. Эти мысли испускаются и являются материальными. Если ты думаешь об этом много, то образуется некая карма. Это тоже черная-черная материя. Она называется мыслительной кармой. Этот вид кармы проявляется гораздо сильнее, чем другая карма. Почему? Она может прямо проникать в мозг человека, так как имеет непосредственную связь с мозгом. Например, некоторые наши ученики на начальном этапе, когда обучаются практике, знают, что фулунгун очень хороший. Разумом они это понимают. Однако в мышлении у них часто возникают мысли, в которых они ругают фулунгун, ругают учителя, и даже возникает множество грязных слов. Появляются мысли о том, что он не хочет учиться практике, что учиться этому не надо, что все это фальшивое, то есть это создает ему помеху. Бывает даже еще сильнее. Могут возникнуть такие проблемы. Некоторые думают, этот закон очень хороший, я виноват перед учителем. Они, извиняясь, кланяются учителю и говорят об этом другим, а другие не знают, в чем дело. Эти проявления вызывают сомнения. Может быть, у этого человека утечка огня и впадение бесноватость. Некоторые наши ученики даже говорят, что это одержимость, что это помехи дьявола. На самом деле, это ему мешает не дьявол, пришедший из мира, а это обусловлено его мыслительной кармой. Почему? В другом пространстве все предметы живые. Если ты хочешь учиться хорошему, то тебе надо достичь состояния чистоты в мышлении и устранить плохие мысли и идеи. При этом надо изжить карму, то есть уничтожить ее, уничтожить эту карму. Но она живая, все понимает и думает. Если ты будешь учиться хорошему, то должен будешь меня уничтожить. Она с этим не согласна. Так как она появилась в твоем мышлении, то может непосредственно соединиться с твоим мозгом. Поэтому она внедряет в твой мозг мысль. Не надо учиться этому, все это фальшивое. Она ругает фулунгун. Может возникнуть такая проблема. Это вызвано именно мыслительной кармой, возникшей у тебя раньше. В этот период появилось немало таких случаев. Особенно легко подвергаются такой помехе те, кто не был на наших курсах. Но есть один момент. Закон, который мы сейчас передаем, направлен в основном на совершенствование джу-юань-шень человека. Необходимо, чтобы ты в ясном сознании по-настоящему совершенствовался и обрел гун. Тогда возникает одна проблема. Почему мы не позволяем приходить к нам людям с психическими болезнями? Именно потому, что их сознание рассеяно и неясно, они не могут совершенствоваться. Мы требуем, чтобы ты непременно в ясном сознании получил закон и совершенствовался. Можно только так. Поэтому те люди, у кого субъективное сознание понимает, говорят: «Я виноват перед учителем и не должен так поступать». То есть, если они будут усиленно вытеснять все мысли, тогда мое тело закона поможет им устранить карму, поможет уничтожить ту карму. Но не может быть, чтобы ты сразу полностью уничтожил. Немного останется, она будет не очень сильной, чтобы ты сам контролировал себя. Это является испытанием твоей способности и разумения. Тогда ты сможешь это пройти. Есть еще отдельные люди, которые сами не знают, в чем дело, и думают: у меня в мозгу ругательство по отношению к фулунгун, этот фулунгун наверняка плохой, то есть они следуют за этими мыслями. Вот таких людей спасти невозможно, и главное, сознание неясно. Они сами не хотят совершенствоваться, сами скатываются, и таких людей больше нельзя спасти. По вопросу мыслительной кармы я закончил. В истории, чтобы позволить человеку совершенствоваться, появился такой вид сумасшествия, который называется истинным сумасшествием. Истинное тут означает совершенствование в истине. Это его внутренний смысл. В прошлом были сумасшедшие монахи и даосы. В основном это делалось для того, чтобы они совершенствовались быстрее. В состоянии сумасшествия можно вытерпеть мучение, которое в обычном состоянии стерпеть невозможно, и тогда можно скорее вернуться назад. Однако зачастую так разрешалось поступать только с крайне особыми людьми. Произвольно это делать было нельзя. С обычными людьми тем более не позволялось так поступать. В прошлом были такие совершенствующиеся. Раньше на курсах я рассказывала об этом. Так как это не является широко распространенным явлением, поэтому мы не будем говорить об этом. Далее расскажем о вопросе привлечения дьявола во время практики. Что такое практика привлекает дьявола? Очень многие на самых низких уровнях совершенствования во время практики цигун могут с этим столкнуться. Некий человек занимается цигун. Для практики обычно выбирает тихое место. Как только он сел, тишина вокруг сразу исчезла. Машины начали сигналить, звуки дискотеки, крики в коридоре, плач детей и так далее. Вдруг стало шумно. Или же кто-то позвонил по телефону, или пришел к тебе в гости. Это не сами люди тебе мешают, не сами они являются дьяволами, а этот дьявол мешает тебе заниматься совершенствованием. Он контролирует людей. Я говорил, что люди самые слабые, и дьяволу очень легко ими управлять. У людей возникают некоторые мысли, и они даже не знают, откуда появились эти мысли. Поэтому и говорю, что человек является самым слабым. Если у человека есть прошлое, как говорят в религии, прошлой жизни, скажу вот так. Если у тебя есть не одна жизнь, то в прошлой своей жизни ты тоже вел деятельность в обществе в разной среде. Тогда в той твоей жизни ты тоже создавал карму, задолжал кому-то, обижал кого-то, убил кого-то и совершал другие плохие дела. Поэтому у тебя существует карма. Но и не только карма, которую ты получил тогда путем обмена. Кроме этого, ты еще задолжал людям в духовном плане. За вещи, которые ты задолжал в духовном плане, как говорят в религии, в следующей жизни ты должен будешь также пострадать и подвергнуться таким же неприятностям. Это называется вернуть карму. Таким образом, тот человек в процессе совершенствования... Я говорил, что если у человека нет учителя, который его учил бы, он не сможет совершенствоваться. Жизнь на той стороне очень хорошо видит людей в этом мире, и как только он захотел совершенствоваться, они думают, «Ты не вернул мне долг и хочешь совершенствоваться, хочешь уйти». Они с этим не согласны. Как же быть? Они придумывают всевозможные способы, чтобы помешать и не позволить тебе совершенствоваться. Самое распространенное явление – это то, о чем я только что рассказал, мешает тебе практиковать. Это очень распространенное явление. В нашем методе практики тоже можно с этим столкнуться, но мы устанавливаем это на определенном уровне, чтобы оно появилось только на каком-то уровне. Если ты можешь держать себя в руках и проявишь твердость, то когда пройдешь этот уровень, больше не позволяем каким-то вещам мешать. Это является проявлением на каком-то одном уровне. Независимо от того, в какой школе ты совершенствуешься, везде можно столкнуться с таким явлением. Кроме этого, есть еще и другие явления. Некоторые видят ужасные физиономии, страшные проявления. Таким образом, пытаются мешать твоему совершенствованию, не позволяют тебе совершенствоваться. Для этого могут быть использованы разнообразные методы. Но в нашей практике такое встречается очень редко. Почему? Потому что мы целенаправленно, выборочно повышаем твой син-син и позволяем тебе проходить преграды. Поэтому не позволяем появляться всем тем вещам, которые не имеют отношения к твоему син-син. Мои тела закона непосредственно перекрывают их, не позволяем им появляться. Попутно расскажу еще об одном вопросе. В системе Дао, методах практики одновременного внутреннего и внешнего совершенствования, могут еще появиться некие дьяволы. В системе Будды тоже есть. В ушу и в практиках внутреннего совершенствования. Когда ты сидишь в медитации или спишь, может кто-то прийти, чтобы помериться с тобой силами, посоревноваться в способностях, может даже состязаться с тобой в магической силе. Может возникнуть такая проблема. Но в нашем методе практики в основном нет таких явлений. Это потому, что в нашей практике нет вещей ушу. Мы не практикуем ушу, поэтому и нет этих явлений. Есть еще один вид дьявола, и это явление очень распространено. С этим можно столкнуться при совершенствовании по любому праведному закону. Это сексуальный дьявол. Когда проявляется сексуальный дьявол, то обычным людям очень трудно пройти эту преграду. Если кто-то хочет из состояния обычного человека достичь сверхобычного состояния, повыситься, то в первую очередь надо прорвать именно эту преграду сексуального желания. Именно преграду сексуального желания. Конечно, это также затрагивает вопрос вожделения, страсти. Если ты мужчина, то когда медитируешь, если твоя сила созерцания недостаточна и не можешь погрузиться в созерцание, тогда во сне может появиться красавица, но без одежды. Если ты женщина, то когда находишься в медитации или спишь, может появиться обнаженный мужчина. Конечно, мы подчеркиваем один момент. Сидящие тут незамужние девушки не столкнутся с такими откровенными проявлениями, но у них тоже будут сексуальные соблазны. То есть вы можете с этим столкнуться. Если это затронет твое сердце, и ты не сможешь овладеть собой, не сможешь рассматривать себя как практикующего, то в тот момент произойдет эякуляция. Жизненная сила предназначена для совершенствования жизни. Одновременно с этим ты также не прошел серьезную преграду сексуального желания. Скажу вам, что если хотите идти по пути совершенствования, то непременно должны пройти эту преграду. Обязательно должны пройти. Если не пройдете, то это абсолютно не годится. Есть такие, кто не прошел. Но не переживайте. Ты не прошел в первый раз, во второй раз ты раскаешься. Некоторые не прошли и потом сильно переживают. Однако во второй раз, когда это появится, он уже может держать себя в руках и пройти это. Однако зачастую, если в первый раз не придал этому серьезного значения, то во второй раз тем более не пройдешь. Третий раз будет трудно, и потом будет очень трудно пройти. Будет очень трудно это пройти. Поэтому это очень серьезный вопрос. Когда ты из обычного человека идешь к сверхобычному, первая большая преграда именно это. После моей этой лекции очень у многих может возникнуть эта проблема. Говоря о вопросе секса и страсти, мы должны коснуться вопроса совершенствования среди обычных людей. У многих есть семьи. Как в таком случае правильно наладить эти отношения? Если муж и жена не будут обращать друг на друга внимания и станут похожи на монахинь и монахов, если в будущем все китайцы начнут практиковать фулунгун, то все вымрут. Как же относиться к этому вопросу? Мы говорили, что наши совершенствующиеся главным образом совершенствуют свое сердце. Между мужем и женой не существует сексуальности, ведь они уже привыкли видеть друг друга, и у них нет этого вопроса сексуальности. У них в основном есть только желание. Тогда как же нам относиться к этому вопросу? Совсем не так, что ты непременно должен полностью отказаться от этого. Не так. Ведь ты занимаешься практикой, но твоя половина, возможно, не практикует. Если супруги будут из-за этого разводиться, то это будет плохо. Если все последователи фулунгун разведутся, то что же это будет? Лучше бы тогда им всем уйти в храм. То есть мы должны максимально сохранять такое же состояние жизни, как и у обычных людей. Если ты пока можешь гармонично вести супружескую жизнь, то этого и достаточно. Однако в будущем возникнет другое состояние. Только если у тебя самого нет этого сердца, и ты относишься к этому спокойно, постепенно все спокойнее и спокойнее, то и хорошо. Тебе не надо относиться к этому. Некоторые, похоже, только ради этого и живут. Так не годится. Поэтому ты должен относиться к этому спокойно. Непременно должен относиться к этому равнодушно. В будущем может возникнуть такое состояние. Если у тебя действительно появился гун, то надо нести ответственность перед тобой. Энергия твоего тела может играть обусловливающую роль. Все сидящие тут ощущают, что атмосфера в этом поле очень гармоничная, спокойная и милосердная, вызывает очень приятное ощущение. Вы даже не вспоминаете ни о каких плохих делах. Поле очень чистое. Почему так? Именно потому, что мы совершенствуемся по праведному закону и имеем такое поле. Другие обычные мастера цигун не способны на такое. Я так совершенствовался и учу тебя так поступать. Проповедую тебе закон, чтобы ты тоже именно так поступал. Если ты будешь совершенствоваться в соответствии с требованиями закона, то в будущем вещи, которые ты выработаешь, также будут очень чистыми. При совершенствовании по праведному закону твое поле энергии не намеренно будет играть сдерживающую роль, будет состояние сдерживания. Например, когда я сижу в комнате или в машине, если я молчу, то другие, похоже, не знают, что сказать, не могут вспомнить, что сказать. Те, кто очень любит говорить, с большим трудом вспоминают короткие фразы. Почему так? Я делаю это не намеренно. Просто в области этого поля, когда моя голова пустая, и я ни о чем не думаю, другие также ненамеренно подвергаются сдерживанию. Думаю, что если один из супругов будет находиться в поле другого, то если ты не думаешь об этом, он тоже не вспомнит. И все будет гармонично. Разве не так? Конечно, это только одно из условий. Чтобы гарантировать твое совершенствование, существуют еще другие факторы. Но будучи нашим совершенствующимся, ты непременно должен относиться к этому спокойно. Только что я рассказал о сексуальном дьяволе. Эта проблема сильно выделяется. Когда я проводил курсы в городе Ухань, я часто привожу этот пример. Был там один парень лет 30. После того, как я рассказала о вопросе сексуального дьявола, он вернулся домой, сел в медитацию и сразу же погрузился в созерцание. Вдруг перед ним появились два образа. Он написал мне об этом в своем письме. Это я не сам от себя рассказывал. Это написал ученик. Он рассказал, что как только сел, то сразу увидел Будду Амитабха и Лао Цзы. Будда Амитабха сидит тут, а Лао Цзы сидит там. Они молча посмотрели на него и затем исчезли. Как только они исчезли, вместо них возник образ Бодхисаттвы Гуанин. В руке у нее была ваза, из которой велась дымка. В один миг эта дымка превратилась в нескольких парящих красавиц, то есть небесных дев. Излишне рассказывать о том, насколько красивы небесные девы. Они очень красивые. Они начали танцевать для него. Танец небесных девушек, конечно же, прекрасный. Они для него танцуют, он видит это и радуется. Парень думает, сегодня я практикую хорошо, и Бодхисаттва Гуанин наградил меня, прислал для меня несколько красавиц. Как только он так подумал и обрадовался, в один миг красавицы стали обнаженными. Они начали делать различные движения, обнимать его за шею и за талию. У наших учеников хорошая природная основа. Он сразу же осознал происходящее и сказал, «Вы не должны так ко мне относиться. Я не обычный человек, я совершенствующийся по фулунгун». Как только у него появилась такая мысль, в один миг все исчезло. Ведь изначально все это было иллюзией. Затем снова появились Лао Цзы и Будда Амитабха. Лао Цзы указал мухогонкой на парня и, глядя на Будду Амитабху, с улыбкой сказал, «Парня можно учить. Это значит, что парень годится». Он годится, и его можно обучать. Просто говорю в таком смысле. На протяжении всей истории и многих поколений в различных практиках совершенствования по праведному закону везде серьезно относились к этому вопросу. Дальше расскажу еще об одной проблеме. Это вопрос о дьяволе своей души. Что такое дьявол своей души? Это когда у практикующего нестабильное сознание или же слишком сильное пристрастие, в результате чего появляются иллюзорные образы. Расскажу подробнее. Наше тело в разных пространствах имеет поля. В одном особом пространстве есть некое поле. Я раньше рассказывал, что в пределах твоего поля может отражаться все, что есть во Вселенной. Однако эти проявления тоже являются материей. Я раньше говорил, что даже тень человека материальна. Те отражения тоже являются материальными. Хотя даже эта материя и не является реальным предметом во Вселенной, но в пространственном поле, где она находится, то есть в пространственном поле каждого человека, она является материей твоего пространственного поля, поэтому она находится под контролем твоего мозга. Ею может управлять мозг человека. У нас есть многие, у кого открыто небесное око, и кто постоянно смотрит на то, что происходит у кого-то. На самом деле, очень у многих все это просто продукт их воображения. Это возникло в их мышлении и совсем не является истинным положением. Только в случае, когда человек смотрит, не имея ни единой мысли, ни единого пристрастия, только тогда увиденное является настоящим. И только тогда это настоящее. Эта проблема может возникнуть в поле совершенствующегося по мирскому закону. Приведу конкретный пример. В Чэньчуне, в Пекине, появились двое таких людей. Каких? Вначале они очень уважительно относились ко мне. Они всем сердцем хотели совершенствоваться по фулунгун. В процессе практики у них открылось небесное око. Причем они видели очень ясно. У них сразу же возникло чувство радости, особенно когда другие ученики расхваливали их. Многие наши ученики действительно были невыдержаны и хвалили их. Говорят, как хорошо ты видишь небесным оком, посмотри мне то-то и то-то. Постоянно так относились к нему. Он начал проявлять самодовольство, и у него возникло чувство радости. Он смотрит на ситуацию одного и второго и думает, «Я сильнее вас». Трудно сказать, видит он настоящее или фальшивое, ведь его уровень очень ограничен. Таким образом, он чувствует себя окрыленным. Однажды у него возникло такое мнение. «Небесное око у меня видит так хорошо, я сильнее их. Природная основа у меня наверняка лучше, чем у них. Возможно, я тоже пришедший в мир Будда». Я никогда не смотрел на себя. Вот сейчас посмотрю, являюсь ли я Буддой. Посмотрел. Эта одежда похожа, как и у Будды. Чем больше смотрит, тем она больше похожа. Конечно же, я Будда. Однако все это было преобразовано по его мышлению. Те образы в другом пространстве, в области его пространственного поля, управляются его сознанием. На самом деле, это он сам хочет, чтобы его образ был как образ Будды. Чем больше смотрит, тем больше похож на Будду. Я Будда, я Будда. Вот так и видит Будду. У Будды волосы вот такие. Сейчас посмотрю, такие ли у меня. Посмотрел, и действительно такие. Это уже плохо. С тех пор у него появилось чувство радости. Я Будда. Вам не надо учиться у Ли Хунжи, учитесь у меня, ведь я Будда. Такой человек появился в Пекине, и в Чэньчуне тоже есть такой. Хорошо, что наши ученики знают, в чем дело, и сразу увидели, что с ними не все в порядке. Конечно, помехи и вред очень большие. То есть те ученики, которые не знают правды, которые не были на курсе, для них это стало большой помехой. На самом деле, все то, что он увидел, является фальшивым. Все это было преобразовано по его мышлению. Это создано дьяволом из своей души. Вещи, которые он увидел в области своего пространственного поля, фактически были изменены его пристрастием. А он считает, что это настоящее. Это очень серьезная проблема. В будущем, в практике, вы непременно должны обращать внимание на эти вещи. На каком бы уровне ни открылось твое небесное око, и что бы ты им ни увидел, все это не является самым конечным и самым коренным принципом Вселенной. Уровень того пространства довольно высокий. На одном и том же уровне можно одним взглядом увидеть все до самого конца. Ты можешь за одну секунду охватить то, что не сможешь пересмотреть за целый день. Но есть не только эти сложные пространства, существующие на одном и том же месте и в одно и то же время. Есть еще многочисленные, бесчисленные пространства в вертикальном направлении. В каждом пространстве еще имеются разные отдельные миры. Строение Вселенной крайне сложное. А то, что ты увидел, это крайне мелкое, очень малое. Поэтому нельзя позволять возникнуть никакому чувству радости. Если хочешь по-настоящему совершенствоваться и стремиться к истинному плоду, к полному совершенству, скажу, что в таком случае все эти желания надо отбросить. К тому же нельзя произвольно рассказывать. Конечно, говоря об этом вопросе, мы должны рассказать еще о другой крайности. Некоторые не рассказывают, что у них открылось небесное око. Боятся об этом сказать. В прошлом в кругах цигун говорили, что если кто-то расскажет другим, что у него открылось небесное око, то оно закроется. На самом деле, все совсем не так. Если так сразу закроется, то зачем же тебе его открывали? Почему у некоторых оно закрылось после того, как они что-то рассказали? Действительно закрылось. Это сыграло роль его стремления показать себя. Высказывая что-то, он показывает себя. Своими высказываниями он превозносит себя и соперничает с другими, то есть его сердце неправедное. Поэтому его небесное око и закрылось, или же было повреждено. Если закрылось, то это еще хорошо. А вот если было повреждено, и нет никого, кто мог бы тебе его поправить, то все кончено. Там внутри так, как на поверхности Луны, ямы и вмятины. Все это надо тебе наладить, только тогда восстановится. Скажу некоторым нашим ученикам, вам не надо впадать в эту крайность. Почему мы практикуем вместе? Именно потому, что есть возможность пообщаться, поделиться друг с другом опытом, что является полезным для совместного повышения. Создается такой климат, именно так. Если ты что-то увидел и боишься сказать... Когда нет абсолютно никакого стремления показать себя, а только общение ради совершенствования и совместного прогресса, в таком случае я скажу, что бы ты ни рассказывал ученикам, проблемы не будет. Если бы действительно нельзя было говорить, то у тебя не возникло бы такое, и тебе не открыли бы небесное око. Закрывается оно из-за того, что ты сам совершил плохое дело, или из-за стремления показать себя. Тогда оно может быть повреждено или закроется. Именно такая ситуация. Однако, будучи совершенствующимися по мирскому закону, когда смотрите на что-то, то делайте это без мыслей. Не надо размышлять об этом, не надо намеренно дальше смотреть. Как только появится мысль, то все изменится, и то, что вы будете видеть, станет фальшивым. Есть еще такие, кто может услышать то, что говорит просветленный, или же они могут в душе ощутить слова, которые он говорит. Может возникнуть такая ситуация. Поэтому некоторые поступают в соответствии с тем, что услышали. Но как только начнут так делать, сразу споткнутся и упадут. Упадут и разобьют до крови голову. Некоторые говорят, тело закона учителя обмануло меня. Говоришь, что тело закона учителя обманывает тебя. Вы знаете, что если мое тело закона позволило тебе увидеть или услышать, или какой-то просветленный позволяет тебе увидеть или услышать, проповедует тебе закон и делает это прямо, кроме крайне особых опасных ситуаций, если он непосредственно проповедует тебе закон, значит, он разглашает небесные тайны. Поэтому он может только намекать тебе, или же говорить иносказательно и туманно, или использовать другие методы, например, намеки с помощью слов с одинаковым произношением или другие способы, чтобы ты уразумевал. Он может делать только так, ведь человек должен уразумевать, тут существует уразумение, и поэтому так поступать не ошибочно. Некоторые люди, как только услышали то или это, считают, что это правда. Скажу тебе, что те, кто прямо говорит тебе о хороших делах, являются дьяволами. Кто-то сказал тебе. Конечно, в нашей практике таких явлений нет, они есть в других практиках. Правда, когда наши ученики перестали заниматься фулунгун и начали заниматься другими методами, тогда у них может возникнуть такое. То есть тебе на ухо сказали, что если сейчас выйдешь на улицу, то случится несчастье, или сказали, как надо поступить, чтобы его избежать. Хорошо, он так поступил и действительно избежал этого. Он думает, какой хороший учитель, защитил меня. Он считает, что это хорошо. Ты относишься к этому, используя представления обычных людей. Подумайте, ведь при совершенствовании надо хлебнуть горя, погасить карму, должны быть страдания. Если ты всего этого избежишь, как ты будешь совершенствоваться? Как будешь преобразовывать свою черную материю? Ведь этим он не дает тебе совершенствоваться. Разве это не дьявол? Все эти страдания запланированы для твоего повышения и преобразования черной материи. Если обо всех тебе рассказать, ты пройдешь до самого конца, но гун у тебя не вырастет даже и чуть-чуть. Разве не так? Разве этим он не вредит? Тебе. Это настоящий вред для тебя. Есть еще более явные вещи, когда тебе говорят, какой номер лотерейного билета сегодня будет выигрышным. Еще могут тебе сказать о чем-то другом хорошем, где можно будет получить деньги и счастье, и что для этого надо сделать. Расскажут, что надо делать, чтобы ты мог быть на хорошем счету руководителя твоего предприятия, или же что сделать, чтобы наказать своих недругов. Скажу вам, что все это дьяволы. Обычному человеку очень трудно понять это. Он думает, Ведь он старается ради моего благополучия. Он старается ради тебя. Если будешь поступать по его наставлениям, твоя карма станет очень большой, и ты совсем не сможешь совершенствоваться. Ведь я говорил, что все эти принципы на высоком уровне становятся обратными. Дальше расскажем о ситуации, когда практикующий плохо контролирует свой синсин, из-за чего возникает множество неприятностей. Расскажем об этих проявлениях. Мы уже говорили, что практиковать надо только по одной школе. Я не говорю, что ты обязательно должен заниматься фулунгун. Ты говоришь, что занимаешься другими методами, которые являются праведными, и в которых настоящий учитель обучает тебя, что метод довольно неплохой. Тогда и занимайся по нему, мы не против. Конечно, раз вы пришли сюда, это судьба. Я не могу не сказать об этом. Сейчас очень трудно найти праведный метод. В прошлом в обществе обычных людей были те, кто обучал учеников, но зачастую все они не достигали истинного плода. Есть еще те, кто совершенствуется в земных буд и земных даосов, о которых я говорил вчера. Еще есть те, кто совершенствуется в дао, в глухих горах и дремучих лесах, но совершенствоваться им очень трудно. На протяжении очень длительного времени совершенствования они могут выработать только небольшой гун. Некоторые еще думают, пойду-ка я в глухие горы и дремучие леса, найду там учителя и буду у него учиться. Из сидящих тут есть такие, даже некоторые руководители консультационных пунктов хотят найти какого-то учителя, чтобы у него учиться. Это касается способности уразумения человека. Если я сегодня не могу спасти тебя, то больше и не думай об учебе у кого-то другого. Никто тебя не спасет. Для чего ты хочешь найти кого-то, чтобы у него учиться? Разве это не вызвано пристрастием и стремлением к сверхспособностям? Однако они являются лишь побочным продуктом в ходе совершенствования. Появиться они могут только тогда, когда ты отбросишь эти свои мысли. Разве ты сможешь их получить путем стремления? Только что мы говорили о том, что совершенствующимся в глухих горах и дремучих лесах очень-очень трудно. Только за длительный период им удается обрести небольшой гун. Некоторые не знают, каким образом, и даже считают, что получили гун в результате терпения страданий в совершенствовании. Но это произошло потому, что с течением длительного времени его желания обычного человека постепенно стирались, после чего у него и вырос небольшой гун. Конечно, он терпит много мучений, поэтому считает, что это получено в результате совершенствования в процессе претерпевания страданий. Я говорил о краях. По свойству джэнь-шань-джэнь, при совершенствовании в истине в системе дао на основании уразумения появилось 3600 школ совершенствования. Посередине – столбовая дорога, по которой сразу совершенствуется до самого конца. Это похоже на пирамиду, а по краям, подумайте, там можно усовершенствоваться только до такой высоты. Учителя по-разному наставляют своих учеников. Один совершенствуется до такой высоты, и у него наступает просветление. Другой совершенствуется до такой высоты и достигает просветления. Третий достигает просветление на такой высоте. Они достигли просветления на разных уровнях и после этого начинают обучать учеников. Поэтому они могут довести их только до такой высоты. Они так передавали свои методы испокон веков. Их вещи очень сложные. Чем ближе к краю, тем сложнее, тем больше понятий и тем ниже уровень, тем сложнее сам метод практики. В системе Будды существует 84 тысячи школ совершенствования. Совершенствование в доброте может выработать милосердие для спасения всех живых существ, поэтому эти практики направлены на множество людей. Так и появилось 84 тысячи школ. Все они спасают людей, но тоже находятся по краям, и в них совершенствуются на очень низкий уровень. Только то, что в середине, является великим законом. Существует такой вопрос, поэтому не смотри, что он совершенствовался очень долго и жил очень долго. Это совсем не значит, что его уровень высокий. Только что я говорил о том, что практика должна проходить только по одной школе. Попутно рассказал об этом вопросе. Далее расскажем. Некоторые занимаются только по одной школе, занимаются по фулунгун и не практикуют по другим школам. Но они постоянно пристрастны к каким-то вещам, не могут отбросить желания обычных людей. А в действительности, как только им становится не по себе, они хотят практиковать именно в комфорте. Как только им становится не по себе, они не хотят терпеть. Как только ощутили дискомфорт, сразу говорят, что заболели, и хотят пойти в больницу на лечение. Однако идти на лечение в больницу... Подумайте, некоторые наши ученики пошли в больницу, но никаких болезней у них там не обнаружили, но чувствуют они себя плохо. Конечно, есть еще такие, кто действительно не может уразуметь. Они пошли в больницу, и у них обнаружили рак. На самом деле рака нет. Это именно для того, чтобы они устранили свои пристрастия. Услышали это и сильно испугались. Но, может быть, кто-то подумал, все равно умру, буду просто хорошо практиковать. Возможно, он и отбросил пристрастие. Просто говорю в таком смысле. Я часто на курсах говорю, что очень не люблю слышать слово «болезнь». Изначально это вызвано кармой. Некоторые ученики думают, учитель говорит, что нет болезни. Тогда пойду к мастеру Цигун, чтобы он посмотрел, так как у меня сильно болит. Вот он и пошел на лечение к мастеру Цигун. Он не мог найти меня, пошел к какому-то мастеру Цигун. Какой мастер Цигун является настоящим? Какой настоящий совершенствующийся вдава назвал его мастером Цигун? Как можно сейчас определить, являешься ли ты мастером Цигун? Некоторые придумали какие-то вещи, используют их и говорят, что они мастера Цигун. Другие даже берут вещи нашего Фунгун, изменяют их и становятся мастерами Цигун. У них ничего нет и не может быть. Они даже еще наносят вред закону и должны будут за это ответить. Он обратился к мастеру Цигун. Сейчас очень многие мастера Цигун одержимы нечистыми духами. У них самих абсолютно нет гун, ничего нет. Единственное, что у них есть, это деньги. У них даже клетки тела превратились в деньги. Подумайте, если ты совершенствуешься по праведному закону, а тут нечистый дух будет тебя лечить, то он будет ненавидеть тебя до скрежета зубов. Он думает, я не мог достать тебя, так как обычно тебя защищает тело закона, и если ты не просишь, то я ничего не могу сделать. А тут ты сам пришел, давай я тебя буду лечить. Даже если у него нет плохого намерения, и он не наносит тебе вреда, тогда почему Фалунь и тело закона не вмешиваются? Ведь ты сам принимаешь себя за обычного человека и просишь его при появлении у тебя болезни. Ты этого хочешь. Разве это не вопрос способности уразумения? Кроме людей с особо хорошей природной основой, о тебе в таком случае заботиться не будут. Обычно совершенствующийся опирается на себя самого. Если ты уразумел, то тело закона поможет. Если не уразумел, то никак тебе не помочь. Именно такой принцип. Заботиться только о крайне особых, у которых есть миссия. Только за ними пристально следят. Есть такой человек, он не может уразуметь. Что же делать в таком случае? Если те, к кому ты обратился, не нанесли тебе вреда, то все равно они доставят тебе неприятности. В процессе нашего совершенствования по мирскому закону непрерывно очищается тело. Оно становится все более чистым, и таким образом мы прорываемся за пределы мирского закона. Вчера я говорил об одном вопросе. Мне передали записку, в которой спрашивается, что такое дух. В других пространствах все вещи могут быть духами. Если твое небесное око достигло уровня глаза закона, когда ты выйдешь на улицу, то заметишь, что камни и стены будут здороваться и разговаривать с тобой. В других пространствах все они живые. Разделение на органическую и неорганическую материю существует в нашем человечестве. Это понимание нынешней науки. Если ты обратился к нему, например, тот мастер Цигун одержим нечистым духом лисы, змеи или хорька, мельчайших микроскопических частицах его гун, ведь у него тоже есть гун, хоть даже и небольшой. Так вот, его мельчайшие частицы и являются маленькими лисицами, змеями и хорьками. Почему у него может вырасти гун? Потому что он, находясь на очень низком уровне, не подвергается заблуждению, как обычные люди, и может видеть самый низкий закон Вселенной, самый низкий. Он может знать немного. Если бы он совершал только зло и различные плохие дела, то, конечно, у него не было бы гун, и он давно бы был уничтожен. Он тоже хочет совершенствоваться. Делая те так называемые добрые дела, он тоже может повышаться, но очень ограниченно. Он абсолютно не сможет вырастить высокий гун. А если ему это удастся, то его уничтожат. У него нет сущности человека, поэтому он может стать дьяволом. Когда он тебя лечит, то что он направляет на тебя? Ты ведь попросил его лечить, значит, ты это примешь. Там, где у тебя болит, на то место он испускает и заполняет все твое тело. Что теперь тебе делать? Скажу вам, что это доставит вам массу неприятностей. На предыдущих курсах, чтобы познакомить людей с практикой, я исправил некоторым плохие вещи. Он признал свою ошибку и снова пришел на курсы, чтобы мы ему все отрегулировали. Как только начали регулировать, на всем его теле выступили красные прыщи, которые чесались и вызывали ощущение дискомфорта. Все это те вещи, которые на тебя направляли. Они выходят, в теле ощущается озноб и тому подобное. Именно так. Этим я хочу сказать, что если учитель другой школы будет тебя лечить, то тоже не годится. Вещи, которые он в тебя испустит, имеют его комплект вещей, его свод принципов, тот небольшой закон его школы. Поэтому они тоже служат помехой. Вы должны во что бы то ни стало обратить на это внимание. Еще некоторые любят просить других погадать. Ты же практикующий, о каком гадании ты просишь? Я неоднократно повторяю, что различные хаотичные информации, такие как фэншуй, расположение на местности, название и другое, все они эффективны для обычных людей и не имеют значения для практикующих. Ведь все эти вещи очень низкие и находятся на уровне закона для обычных людей. А ты совершенствуешь вещи, превышающие уровень обычных людей. В твоем теле уже есть сверхобычное, поэтому те вещи уже не имеют силы по отношению к тебе и не играют роли. Однако некоторые наши ученики все же просят других посмотреть. Погадай мне. Когда ты гадаешь, ты разве не принимаешь себя за обычного человека? Конечно, некоторые говорят, что не просят предсказывать им судьбу, а просят посмотреть, насколько высок его гун, когда он обретет истинный плод. Разве эти вещи можно предсказать? Тот, кто тебе гадает, ниже тебя. Разве он может тебе предсказать? Кроме того, когда он предсказывает тебе по ладони, внешности, гороскопы и джоуи, он в соответствии с теоретическими правилами смотрит на те немногие вещи, существующие у тебя на поверхности. Однако твоя судьба, вся твоя жизнь уже была запланирована заново. Сможет ли он предсказать точно? Да и нельзя позволить ему увидеть точно. Если он действительно увидит и скажет, какие неприятности у тебя будут, получится, что эту преграду учитель тебе установил напрасно. Ведь он все увидел, и ты бы их избежал. Тогда следующий шаг тебе будет сделать нелегко, ведь ты не повысился в совершенствовании, у тебя не хватает необходимых вещей. Абсолютно не позволяется другим видеть это. Однако однажды ты попросил его посмотреть, и ему поверил. Как только поверил, он нагадал тебе хорошее, у тебя сразу возникает чувство радости. Разве это чувство не надо будет устранять? Когда он нагадал тебе плохое, у тебя сразу же возникает чувство страха. Когда появился страх, то ведь его тоже надо устранить. Появление дополнительных пристрастий разве не создаст трудности в твоем совершенствовании? Разве это не прибавит тебе дополнительных трудностей? Приведу пример. В буддизме есть одна история. Некий человек усовершенствовался в Архата. Чтобы усовершенствоваться в Архата, надо вытерпеть немало страданий, приложить большие усилия, и только тогда можно достичь этого уровня. Он усовершенствовался до такой степени и обрадовался. «Ух ты, я стал Архатом!» Как только он обрадовался, сразу же упал. У него появилось чувство радости. Разве нет? На уровне Архата не должно быть мысли и этих чувств обычных людей. Он обрадовался и упал. Что делать? Придется совершенствоваться заново. Снова стал практиковать, и в результате опять повысился до той же степени. Когда усовершенствовался, то подумал, в прошлый раз я радовался и упал, в этот раз нельзя радоваться. Он задрожал от страха. Как только он так подумал, снова упал. Он испугался, а это тоже является пристрастием. Он снова упал, потому что не надо было бояться. Совершенствование – это очень серьезное дело. Не надо уничтожать свое будущее из-за того, что ты расслабился по отношению к себе. Что касается гадания, то у нас есть еще и такие, кто не только просит других погадать ему, а сам любит гадать другим. Похоже, у него большие способности. Многие, как я говорил в тот день, любят изучать джоуи. С какой целью? Это только для твоей работы или для научного исследования? Этот человек занимается гаданием. Схватил руку и гадает по ладони, тянет людей, чтобы погадать им. Похоже, он очень много знает. Я считаю, что не надо произвольно рассказывать людям о некоторых вещах. Если ты совершенствуешься по фулунгун, то вслед за непрерывным повышением твоей силы гун в твоем теле появляется определенная энергия. Когда ты совершенствуешься по праведному закону, все тебя уважают. Хоть даже ты и не ощущаешь, что у тебя есть гун и гунен, но это совсем не значит, что у тебя низкий уровень. Когда ты усовершенствовался до определенного уровня, это также относится к мирскому закону. То есть при совершенствовании на определенном уровне ты должен обращать внимание на то, что ты говоришь. Вчера я рассказывал о контроле над своей речью. Можно создать себе карму. Те дела изначально нестабильны. Если ты высказал, то, возможно, закрепил их. Те дела не такие, как ты считаешь, но как только ты высказал, возможно, они стали такими. Это потому, что когда совершенствующийся находится на определенном уровне закона, он сливается с этим законом. Высказанные тобой вещи могут вызвать изменения на этом уровне закона или на более низком уровне закона. Существуют такие факторы. Поэтому я говорю о том, что очень важен контроль над своей речью. Если ты возьмешь чью-то руку и произвольно скажешь, ты заболеешь. Так вот, изначально болезни обычных людей являются вещами нестабильными. Как только ты скажешь, что он заболеет или что у него есть где-то болезнь, то эта болезнь не только появится, но ее будет очень трудно вылечить. Это ты ее установил. Или же скажешь, что у него будет беда, или что кто-то из членов его семьи доживет до такого-то возраста. Вот ты установил это. Разве таким образом ты не создаешь карму и не совершаешь плохих дел? Ведь есть закон и принципы еще более высокого уровня, которые предъявляют к тебе требования. Поэтому нельзя поступать бездумно. Конечно, в будущем мирские мелкие тропинки, маленькие дао, будут существовать всегда. Но это уже практики по другим методам и дела других людей. Я говорю, что при совершенствовании по дао-фа, по праведному закону, ты должен быть строго требователен к себе. Есть еще один вопрос. Очень многие наши ученики любят заводить дружбу с занимающимися другими видами цигун. Стремление к дао, похоже, есть у каждого человека. Но мы говорили, что сейчас очень трудно отличить праведный закон от еретического. Трудно распознать. В прошлом тоже не разрешали так поступать. Монахам запрещалось соприкасаться с другими религиями. Другие религии тоже не разрешали. Например, буддизм считает, что даосизм, католицизм, христианство и так далее являются еретическими религиями. В свою очередь, даосизм считает все другие религии еретическими. Другие религии тоже считают все остальные религии, включая буддизм, еретическими. Но ведь все они являются совершенствованием по праведному закону. Их просветленные это знают. Но почему они так говорят? Потому что человек находится в глубоком заблуждении, и ему трудно уразумевать. Если сказать, что другие практики тоже являются праведным законом и праведным дао, некоторые могут примешивать их к своим совершенствованиям, и тогда все придет в хаос. Называя другие практики еретическими, отвергая и не принимая их, можно эффективно защитить неизменность своего метода. Какой-то практикующий цигун говорит, посмотрите, почему эти монахи не занимаются цигун? Они совершенствуются по методу Шакьямуни. Откуда ты знаешь, что они не практикуют? Просто у них такой метод практики. Он говорит, что было бы хорошо, если бы монахи занимались цигун. Если я стану монахом, то пойду в храм и научу их цигун. Этим ты нанесешь вред их методу практики. Разве не так? Подумайте, если привносить в храмы что угодно, то мог бы буддизм существовать более 2500 лет до сегодняшнего дня и не упасть. Он давно был бы полностью искажен, еще на половине пути, и неизвестно, на что был бы похож. Как индуизм, у которого неизвестно, каковы истоки. Именно такая проблема. Поэтому, будучи настоящим самосовершенствующимся, если ты занимаешься цигун, я не вмешиваюсь. Говоришь, я и не хочу совершенствоваться на высокий уровень. Мне достаточно просто быть хорошим человеком. Просто позанимаюсь цигун. Тогда я не вмешиваюсь. Мы не говорим о таких людях. Мы говорим о тех, кто по-настоящему хочет совершенствоваться на высокий уровень. Ты должен по-настоящему нести ответственность перед собой и по возможности как можно меньше контактировать с теми, кто занимается другими практиками. Какие же они мастера цигун или практикующие? Постарайся как можно меньше контактировать с ними. Конечно, если обычный человек говорит, что он занимается какой-то практикой, то это не имеет значения, у него нет никаких вещей. На самом деле, если даже и есть плохие нечистые духи, но мы не принимаем его принципов, его вещей, то он не нанесет тебе вреда. Об этом не стоит волноваться. Например, в офисе есть занимающиеся другими практиками, или же супруги занимаются разными практиками. Все это тебе не помешает. Но, возможно, он испугается тебя и скажет, что твоя практика плохая. Он боится тебя и ругает, ведь у них не обращают внимания на синсин. Он может ругать фулунгун. У некоторых из сидящих тут, возможно, возникла одна мысль. Я это знаю. Они думают, раньше я не был ни на каких курсах цигун, не посещал ни разу. Меня это не интересовало. Но теперь на курсах фулунгун, послушав закон учителя Ли, я даже и подумать не мог, что этот цигун такой обширный и глубокий. Если будут курсы других мастеров цигун, я тоже пойду послушать и больше узнаю о таких вещах. Скажу тебе, ни один мастер цигун не расскажет так, как я. Ни один мастер цигун... Очень многие мастера цигун распространяют еретические методы. Включая тех мастеров цигун, которые вначале были сравнительно праведными и которые сейчас постоянно проводят мероприятия. Они уже упали, и у них нет никакого гун. Они не способны тронуть тех вселившихся нечистых духов. У него самого нет одержимости, но в его гун есть. В его поле есть все, что угодно, и он не способен изгнать их. Он не осмеливается отвергать их, и кого угодно называет учителем. Всякая нечисть может стать его учителем. Поэтому вы должны во что бы то ни стало обратить внимание на этот вопрос. Конечно, если ты не хочешь совершенствоваться, то мы и не будем о тебе заботиться. Мы говорим, что если действительно хочешь совершенствоваться, то это очень серьезный вопрос. Непременно надо следовать только одной школе, и не надо хаотично соприкасаться с теми вещами. Кто-то говорит, я просто пришел послушать, что он рассказывает, я не хочу изучать его вещи. Если ты слушаешь, то разве ты тем самым не просишь? Ведь твои уши слушают. Хорошо, тогда тебе и вольют через уши. Разве не так? Вернешься домой и почувствуешь себя плохо. Твой гун запутался. Есть такая проблема. Еще есть некоторые, кто любит читать книги. Они читают разнообразные книги по цигун. На нескольких прошлых курсах я рассказывал об этой проблеме и приводил такой пример. У одного ученика открылось небесное око, и он увидел меня, пришедшего к нему домой. Он увидел, как я подошел к его дому, встал за дверьми, но не вхожу. Он говорит, «Учитель, почему вы не входите в комнату?» Конечно, это было мое тело закона. Оно сказало, «У тебя в комнате очень много вещей». Разумеется, нельзя было сказать, каких именно вещей. Можно только намекнуть. Оно сказало, что много вещей, развернулось и ушло. Ученик начал сильно сожалеть и подумал, как же так? Учитель приходил и ушел, ведь учитель меня защищает. А тут он взял и ушел, потому что у меня в комнате много вещей. Он вспомнил, что учитель говорил, что ради того, чтобы гарантировать возможность твоей практики, после очищения твоего тела происходит также очищение твоей среды, очищение плохого поля в твоем доме. Разве не так? Он думает. Учитель говорил, что все очистит. Почему же тогда в комнате много вещей? Он никак не поймет. Думая так, он зашел в комнату, посмотрел внимательно и все понял. Вся комната заполнена различными книгами по цигун. Я говорил, очень многие, когда открывают нашу книгу, в каждом иероглифе видят мое тело закона. На более поверхностном уровне в каждом иероглифе есть фалун. Поэтому у некоторых, когда они открывают книгу, открывается небесное око. Если человек болен, то его состояние улучшается. Просто говорю в таком смысле. Это не только в моих книгах, в других книгах также. Например, тот мастер цигун одержим нечистым духом, и этот дух управляет им, чтобы он писал какие-то вещи. В каждом иероглифе там маленькие лисы, змеи, хорьки и другие хаотичные сущности, типа больших черепах. Там везде эти вещи. Ты заполнил книгами всю комнату, а сколько там этих вещей, трудно сказать. Это очень страшно. Совершенствование надо следовать только одной школе. Вы не верите моим словам. Но сейчас авторы книг по цигун просто переписывают их друг у друга. Нет книг о совершенствовании в Дао и книг по настоящему совершенствованию. Цигун изначально предназначен для излечения от болезней и укрепления организма. Только если превысить этот уровень, будет настоящее совершенствование. Где такое есть? Я веду вас на высокие уровни, рассказываю о настоящем совершенствовании. Какой мастер цигун говорит о совершенствовании? То есть эти вещи, даже если они хорошие, то все равно это всего лишь закалка ци. Однако очень трудно узнать, хорошие они или плохие. Есть очень много плохих. Некоторые наши ученики, как только открывают книгу по цигун, читают и думают, тут сказано верно. Это означает, что он принял это. Как только он подумал, что какие-то слова верны, сразу появилась большая змея. Иероглифы превратились в большую змею, которая в один миг тебя обвела. Он пытается освободиться и зовет меня. То есть эти вещи очень сложные. В период упадка закона человеческое общество стало уже довольно сложным, очень хаотичным и очень испорченным. Сейчас именно такая ситуация. Поэтому я и говорю, что лучше всего не соприкасаться с этими вещами. Многие наши ученики уничтожают эти вещи, сжигают их. Некоторые, у которых высокое понимание, думают, если я кому-то это отдам, то оно нанесет ему вред. Только что мы рассказали, что когда у практикующего синсин неправедный, это может создать множество неприятностей. В разных районах, где я провожу лекции, я очень серьезно говорю об этом вопросе местным ассоциациям цигун. Я подчеркиваю, что мой метод является настоящим совершенствованием и не является цигун, который относится к низкому уровню, что это не те низкие вещи излечения от болезней и укрепления организма, что это настоящее совершенствование. Обучать одного человека очень трудно, очищать его тело очень нелегко. Также очень трудно повышать его мышление и нравственные понятия. Спасти одного человека очень трудно, однако погубить его можно за один миг. Если кто-то будет тянуть моих учеников на другие курсы или же делать что-то другое, то это является нанесением вреда нашей школе. И в таких случаях я не буду с ними сотрудничать. Во всех районах наша позиция именно такова. Спасти человека очень-очень трудно. Чтобы очистить тело, я должен отправлять много гун. Расскажу еще об одном вопросе. Вкратце расскажу об отношении между изначальными религиями и так называемыми новыми религиями. Сейчас религии находятся в очень хаотичном состоянии. Некоторые из них прямо называются колдовскими, прямо так и называются. Говорят, что есть множество религий. В некоторых регионах, в других странах, их несколько тысяч. Верят во что угодно, верят и в то, и в это. Все это уже пришло в полный хаос. Еще какие-то буддисты, не принявшие пострижения, или те, кто изучал теорию буддизма, тоже создали какие-то секты и пропагандируют их. Эти люди сами не знают, что делают. Это потому, что так было запланировано. Они и есть дьяволы, наносящие вред буддизму, религии. Наш цигун тоже уже не является чистой землей. Ему наносят вред различные фальшивые цигун и нечистые духи. Это так же, как и в случаях с религиями, так как цигун сам по себе является совершенствованием. То есть существует очень много фальшивых религий. Они непрерывно распространяются, и некоторые проникли даже в нашу страну. Обратите на это серьезное внимание. В нашем Гуанчжоу, который является южными воротами страны, есть все, что угодно. За годы проведения курсов я также видел немало таких западных и восточных религий. Там есть иностранцы. Они представляют мне свои религиозные доктрины, чтобы я их признал. Просят меня прочесть и утверждают, что эти вещи хорошие. Я только взял, открыл и уже знаю, что это такое. Там внутри все черное. Я говорю, что все это еретические учения. Мы можем определенно сказать, что все религии, появившиеся после изначальных религий, являются еретическими. Я знаю, что католицизм, христианство, иудаизм, буддизм и даосизм являются праведными религиями. В праведных религиях просветленные спасают людей. Почему те возникли в этот период? Мы обнаружили, что в каждый исторический период, то есть в каждый период человеческой цивилизации, мы называем это доисторической цивилизацией, в каждом цикле человеческой цивилизации есть просветленные, которые спасают людей. Они есть в каждом цикле. Каждый раз, когда на Земле возникает цивилизация, появляются просветленные, которые спускаются в мир для спасения людей и учат их, как надо поступать. Таким образом, людям передают синьфа, закон сердца. Что такое период упадка закона, о котором говорил Шакьямуни? Когда настал период упадка закона, у людей уже нет закона, нет духовных принципов, ограничивающих людей, поэтому они совершают всевозможные злодеяния. Внешнее законодательство может только контролировать человека, и если не уследит, то он все равно будет совершать плохие дела, потому что у него из сердца не исходит желание делать добро. Он не хочет по-настоящему искренне совершать добро. Поэтому это самый опасный период. Чтобы не позволить людям слишком быстро испортиться, в каждом периоде, как только у людей возникает цивилизация, появляются просветленные, которые приходят, чтобы спасать этих людей. Шакьямуни, Лао Цзы и Иисус жили тут почти в одно и то же время. Почти. Цель именно в этом. Но почему я говорю, что все другие религии являются еретическими? Очень у многих есть определенная природная основа, и они могут видеть небесным оком. Есть еще те, кто привлек к себе нечистых духов. Они кое-что знают и начали. На первом этапе они не выступали против изначальных религий, против буддизма. Он увидел и говорит людям, что в той религии говорится правда. Мы должны поступать так-то. Постепенно люди начинают учиться у него, а он стал считать себя религиозным лидером и потом создает какую-то религию. Вначале, возможно, у него не было плохих целей, но изначально неплохая цель тоже является плохой. Почему так говорю? Потому что люди будут верить в Него, а не в эту изначальную религию. Эта изначальная религия может спасать людей. Кроме того, она может наставлять их быть хорошими людьми. Однако у Него нет способности спасать людей. То, что Он говорит, не является законом. Наверху у Него также нет места для спасения людей. У каждого просветленного есть свое небо. В западных религиях это называют небесным царством, а в буддизме говорят, что все просветленные имеют свой собственный мир. Будда Амитабха управляет Сукхавати, Будда Исцелитель — глазурным миром. Есть еще мир лотоса, мир фалунь и другие. У всех есть свои собственные миры, в которые они могут спасать людей. А куда будут спасать эти люди? Они абсолютно не смогут спасти, им некуда идти. Приведем пример. В районах Южного, Центрального и Северного Китая наиболее активно распространяется какой-то женщиной секта Гуанин. Она говорит, что приехала из Тайваня, показывает множество разных свидетельств, чтобы обмануть людей. Ведь все эти свидетельства ей дали обычные люди. На самом деле она является беженкой из Вьетнама. Она прибежала в нашу страну и занимается аферами. Она обманывает людей, говорит, что у нее секта Гуанин, и что она занимается отпущением грехов для людей. Она берет руку человека и делает на ней пометку. Мол, изжила его карму, кармы не стало. Она повсюду занимается обманом. Подумайте, если у человека действительно нет кармы, то каким он будет? Все страдания происходят из кармы. Если у тебя нет кармы, то когда ты будешь идти по улице, даже незнакомые люди будут улыбаться тебе. У тебя не будет никаких страданий. Разве не так? Как у человека может не быть кармы? Когда нет кармы, то значит уже достиг просветления. Совершенствующийся проходит испытания. Если ты действительно изжил человеку карму, то ты совершил плохое дело. Ведь карма может преобразовываться в «де». Если ты ее всю убрал, мы уничтожаем карму в соответствии со способностью выдержки и синсин человека, с высотой уровня, на которой он способен усовершенствоваться. Мы убираем карму, в которой он не нуждается для своего совершенствования. А она полностью обманывает людей. Это секта Гуанин. Ведь Бодхисаттва Гуанин, Бодхисаттва Дашиджи и Будда Амитабха, эти трое являются богами западного рая. Так говорят религии. Они относятся к школе чистой земли. Разве может Бодхисаттва Гуанин, как в обществе обычных людей, сказать: «Я не буду с вами, наберу себе группу и буду самостоятельным, создам секту Гуанин, не буду вместе с вами». Разве такое может быть? У нее есть свой закон, которому она подчиняется. И если она поступит плохо, то упадет. Даже на поверхностный взгляд ясно, что это ересь. Мы говорим с позиции Гунен. Например, я, многие наши ученики тоже это видели. Взял книгу, посмотрел, и сразу вижу, что ее автор вышел из ада. Я вижу, что сзади у нее на спине сидит ослепшая на один глаз лиса, и у нее самой один глаз плохо видит, именно тот же глаз. В ее книге написано высокопарно о спасении людей, но все это фальшивое, там внутри все черное. Очень легко быть обманутым. Сейчас у людей есть способность различать, поэтому она ведет себя высокопарно, иначе не смогла бы обмануть людей. Почему я рассказываю об этом вопросе? Эти вещи особенно пристают к тем, кто практикует цигун. Среди людей, практикующих цигун, сравнительно много тех, у кого есть желание постичь дао. Есть природа Будды и способности разумения, поэтому те вещи и хватаются за этих людей. Вы должны во что бы то ни стало обратить внимание на этот вопрос. Не надо считать все заграничное хорошим. Настоящие самые лучшие вещи находятся у нас в Китае. Далее поговорим еще об одном вопросе. Расскажу об ушу цигун, расскажу об этом. В настоящее время в обществе есть множество формулировок понятия цигун. Они очень хаотичные. Кроме методов совершенствования в системе Будды и в системе Дао, вещи совершенствования самого низкого уровня называются цигун. Тогда возникли некие странные явления. Что именно? Какой-то цигун танца, цигун музыки, цигун рисования, цигун каллиграфии. Все что угодно стало цигун. Их теоретические обоснования очень просты, и нет никаких принципов практики. Они просты до смешного. Они называют себя цигун только потому, что когда что-то делают, то делают это в смутном и неясном состоянии, например, рисуют, и говорят, что это и есть цигун. Скажу, что это обман. Разве пребывание в смутном состоянии является закалкой гун? Этого не может быть. Это просто расслабление тела, регулировка организма, закалка ци, вещи лечения от болезней и оздоровления организма. Ты считаешь, что смутное состояние и есть цигун? Раньше я в шутку говорил и многих насмешил, что если человек в смутном состоянии идет в туалет, то как это можно назвать? Тоже цигун? Я говорю, что это позорит цигун. Разве не так? Разве совершенствование может быть таким простым? Ты вошел в смутное состояние, и это является совершенствованием. Совершенствование – это очень обширная и глубокая вещь. Оно превышает все науки. Конечно, когда я часто так рассказываю о цигун, некоторые уже поняли, и в последнее время, похоже, тех цигун стало меньше. Мой метод распространяется широко, и о нем знают уже очень многие. Некоторые люди занимаются каким-то цигун-каллиграфией. Поговорим о нем. Некий человек слышал, что есть цигун-каллиграфия, и сам захотел попробовать заниматься. Он придумал какие-то вещи и назвал их цигун-каллиграфией. Я читала об этом в журнале о цигун, в каком именно не помню. Как там учат заниматься цигун? Сначала надо скрестить ноги и сесть в позу созерцания, мысли сосредоточить в поле дань, медитировать от 15 минут до получаса, затем мысленно направить ци вверх и в руку. Мысль дошла до руки, там говорится именно мысли. А получится ли поднять ци, это еще большой вопрос, но он говорит о мысли. Затем взять кисть и подумать, чтобы мысль дошла до кончика кисти. Затем начать писать иероглифы. Это и есть цигун каллиграфии. Даже хотят организовать курсы. Разве это не обман? Неужели, если поднял куда-то ци и что-то сделал, то это и есть цигун? Тогда, если мы перед едой посидим немного в медитации, затем возьмем палочки, переместим в кончики палочек мысль, возьмем ими еду и положим в рот, то это будет цигун еды? При этом наши ученики ели бы еще и энергию. Поэтому это никак нельзя называть каким-то цигун. На Восточной выставке здоровья в 1992 году некий человек писал иероглифы. Там я был очень сильно занят, и когда уставал, прогуливался, чтобы немного отдохнуть. Я подошел к нему посмотреть. Это был цигун каллиграфии. Что это такое? Он на бумаге пишет иероглифы. После того, как написал, его рука, я посмотрел, была вся черная. Затем он стал на каждый иероглиф испускать ци, черный ци. Потом он повесил это и продает, да еще и очень дорого. Покупают одни иностранцы. Кто купит это и принесет домой, тому не повезет. Разве может черный ци быть хорошим? Вся голова у него заполнена мыслями о деньгах, о том, как заработать деньги. Разве могут в таком случае там быть хорошие вещи? Он также не уделяет внимания нравственности. Разве он может испускать хорошие вещи? У него нет гун. Какой это цигун каллиграфии? Это просто ци. Я говорю, что все эти вещи не могут стать самостоятельными методами овладения мастерством. Кроме ушу цигун, который можно назвать школой цигун. Но есть еще одно ошибочное понимание. Зачастую в кругах ушу настоящие практикующие ушу это понимают. Мы говорим о разном сброде в ушу. И вот они считают, настоящий цигун у нас, а у вас какой же это цигун? Они считают, что у них ортодоксальный цигун. На самом деле, скажу вам, в Древнем Китае в системе Будды и Дао придавали значение внутреннему и внешнему совершенствованию. Поэтому было много тех, кто совершенствовался одновременно и внутренне, и по ушу. Поэтому очень легко смешать эти вещи. Почему ушу цигун можно назвать отдельным видом цигун? Потому что он прошел процесс наследования и передачи в несколько тысяч лет. У него есть самостоятельный комплекс принципов, направляющих совершенствование, а также методики совершенствования. Он сравнительно целостный, поэтому и является самостоятельным методом. Но даже если и так, та небольшая энергия, которая возникает при закалке ушу, не превышает уровня обычных людей. Поэтому это всего лишь мастерство обычных людей. К тому же, оно может играть роль только на очень низком уровне. Та энергия, которая возникает на низком уровне, является всего лишь сверхспособностью, возникающей у нас на самом низком уровне в процессе внутреннего совершенствования. Раньше я часто приводил такие примеры, но сейчас из-за ограниченности времени не будем их приводить. Многие чувствуют, что их рука вроде бы не имеет большой силы. Он не ощущает в ней силы, но когда он опускает руку, она очень тяжелая. Дотронулся до какого-то предмета и чувствует, что рука очень тяжелая. Некоторые, когда моют руки или ноги, не прикладывают никаких усилий, а на коже могут возникнуть синяки, как от удара. Иногда он надавит на какой-то предмет и сломает его. Давит без усилий, а предмет ломается. На самом деле, это играет роль сверхспособности жесткого цигун. То есть в процессе внутреннего совершенствования, когда можешь удерживать синь-син, на очень низких уровнях могут появиться эти сверхспособности. Как же происходит закалка в ушу цигун? Коротко расскажу об этом. При закалке в ушу цигун сначала перемещают ци в руку, стопы, ноги, живот, бока или в голову. Затем наносят различные удары по дереву. Вот так закаляются. Конечно, вначале, когда ци еще не перемещается, то есть он не может перемещать ци, то делает это понемногу. В самом начале ему очень больно, когда он бьет рукой о дерево. Он бьет руками о каменную плиту, и ему очень больно. С этой стороны немного получше, тут толще. А с этой стороны кости, как только ударил о камень, сразу появляется кровь. Как же быть? Он начинает вращать руками. Вот так вращает. В руку приливает кровь. На самом деле она как бы опухла. И тогда, если снова ударить рукой о камень, уже не больно. Он продолжает закаляться и постепенно научится перемещать ци. После перемещения ци действительно ощущается распухание. Он говорит: «Возьми толстую палку и ударь меня сильно». Он бьет, и палка отскакивает, как от меча, а ему не больно. Чем сильнее бьет, тем ему приятнее. Именно так. Но с моей точки зрения, это ничего из себя не представляет. Почему? Перемещение ци, которому еще надо научиться. Но я ведь говорил уже, что ци ничего из себя не представляет. Это всего лишь процесс совершенствования. Когда два человека дерутся, он сказал пару слов и сразу в драку. А ты говоришь: «Погоди, я перемещу ци. Разве он будет тебя ждать? Он тебя поколотит. Поэтому перемещение ци не годится. Как же тогда быть? Надо закаляться дальше». Когда он продолжает тренироваться, и его ци, которая предназначена только для ударов и защиты от ударов, постепенно будет преобразовываться в некую энергию. В самом конце формируется светящаяся материя. Если смотреть на нее, то она выглядит светящейся и зернистой. На самом деле, это очень низкая сверхспособность, предназначенная для защиты от ударов. Я ведь говорил, что у всех обычных людей есть сверхспособности. Так как он закаляется очень долго, то у него и появляются сверхспособности. Так как эти способности очень низкие, поэтому он и может их выработать. Это мастерство обычных людей. Но использоваться это может только для нанесения ударов и защиты от них, только для этого. Так как эта материя высокой энергии, при достижении такой степени, это изначально проявляется в другом пространстве, и ее не видно. Она движется в другом пространстве с очень большой скоростью. Ее не нужно контролировать мышлением, потому что она выработана именно такой. Когда он бьет кого-то рукой, его гун уже находится в ладони. Когда его бьют, его гун уже в руке, в предплечье. Он перемещается очень быстро. Это и есть ушу цигун, о котором мы говорим. Возможно, вы слышали, что в рыцарских романах описывается такое мастерство, как колпак «Золотой колокол», железная рубашка и еще очень мощный гун невесомый, и еще способность спрятаться в другом пространстве или использование сверхспособностей во время боя. Дойдя до этого, скажу вам, что все эти сверхспособности существуют, все они существуют. У совершенствующихся в глухих горах все они есть, но в миру таких не найти, в миру их не найти. Нынешние занимающиеся ушу, которые живут в миру, не имеют таких способностей. Настоящий колпак «Золотой колокол» и железная рубашка есть, но они не такие, как они говорят. Теоретически это можно ясно объяснить. Такого мастерства невозможно достичь только одной закалкой ушу. Если практиковать ушу, используя только приемы нанесения ударов и защиты, невозможно выработать такое мастерство. Это потому, что оно полностью превосходит обычных людей. Намного превосходит обычных людей. Поэтому это подчиняется более высокому закону. Они обязательно должны заниматься внутренним совершенствованием, должны по-настоящему совершенствовать себя. И только тогда смогут выработать такие способности. Однако при внутреннем совершенствовании надо отбросить желание обычных людей. Людей, стремление к славе и выгоде, погоню за наживой, страсти – все эти вещи надо отбросить. В рыцарских романах говорится, что ради денег красавец, ради каких-то драгоценностей борются, дерутся, убивают. Во время боя могут спрятаться в другом пространстве, они такие сильные, что их не могут убить и тому подобное. В действительности такого не может быть. Это всего лишь литературное преувеличение. Сейчас нравственность людей уже дошла до такой степени, что люди ищут острых ощущений, и годится все, что может удовлетворить их нездоровую жажду. А писатели ухватились за это. Я тебе напишу о мистическом. Чем больше это удовлетворяет твою жажду, тем больше тебе нравится это читать, и тем лучше продаются такие книги. Ведь сейчас очень важен объем продаж. Это всего лишь его произвольное литературное преувеличение. Но эти способности действительно есть, их нельзя просто так использовать. Если у них есть такие большие способности, почему в банках не исчезают деньги? Именно так. Если твой синь-синь не достигнет нужной степени, то гун не появится. Однако, когда синь-синь достиг соответствующей степени и появился гун, он уже знает, что так поступать нельзя. Теоретически все это можно объяснить. Например, колпак «Золотой колокол» и железная рубашка. Когда человек в совершенствовании выработал такие сверхспособности, они находятся за пределами тела и имеют очень большую плотность, образуя защитный колпак. Они находятся в другом пространстве, и люди их не видят. Тот гун находится в другом пространстве, поэтому люди его не видят. Если этот человек хочет нанести ранение другому рукой, то физически это не получится. Твоя рука из плоти для этого не годится. Все это делает твой гун. Тот твой гун тоже находится в другом пространстве, а его гун предназначен специально для защиты от твоего гун. Ты видишь, что рука ударила по телу, но на самом деле рука в другом пространстве. Гун в другом пространстве уже был отстранен гуном твоего противника. Удар не был нанесен до конца, поэтому ранения нет, просто получился удар по физическому телу. Такой удар не нанесет ему вреда. На самом деле именно так. То есть теоретически эти вещи можно объяснить. Те, кто действительно обладает таким мастерством, не будут его демонстрировать. Я говорю, что это нельзя демонстрировать. И, возможно, некоторые мне не верят. Говорят, разве некоторые мастера цигун не демонстрируют? Жесткий цигун. Я скажу, то, что они демонстрируют, является очень ограниченными вещами. Это всего лишь вещи для защиты от ударов. Говорят, лежать на гвоздях, золотое копье колет горло. А я скажу, что... Не буду говорить о способности лежать на гвоздях, потому что простой человек, возможно, тоже сможет это сделать. Что касается способности «золотое копье колет горло», подумайте, боевое копье очень острое. Даже слегка коснется человека и пойдет кровь. Если такое копье дашь тем мастерам цигун, чтобы колоть их горло, я посмотрю, осмелятся ли они это сделать. Есть еще другие, которые берут нож, показывают, что он из блестящей нержавеющей стали, берут газету вертикально и режут полосками. Люди смотрят, думая, какой острый нож. После этого он обнажает живот и показывает всем, как он наносит рубящие удары по животу. Перед каждым ударом он очень высоко заносит нож, но боится ударить не в то место. Бах, бах, вот так бьет. Люди видят это, аплодируют и кричат. «Хватит, хватит!» Люди переживают за него. Но я скажу, что это не колпак «Золотой колокол» или «Железная рубашка». Это всего лишь мелкие вещи защиты от удара. Если у него настоящий колпак «Золотой колокол» или «Железная рубашка», то не надо так сильно рубить, нагоняя на людей страх. Ты просто проведи слегка по животу ножом и посмотрим, пойдет ли кровь. гарантирует, что выступит кровь. То есть такие способности существуют, но не в такой форме. Исходя из теории, вушу цигун практикует в движении. Ци движется под кожей и проходит через мышцы, не входя в поле дань, что не дает возможности для внутреннего совершенствования. И также нельзя совершенствовать жизнь. В методах внутреннего совершенствования практика проходит в состоянии покоя. Ци входит в поле дань, в нижнюю часть живота. В состоянии покоя изменяется весь состав клеток человека. Поэтому в этих методах можно совершенствовать жизнь, можно изменить тело человека. Хорошо, на этом закончим нашу лекцию.